Мне-то самому, положим, от этого небольшая печаль, да хотелось достать дичины для нашей старой бабушки. Сидит себе старушка в углу за печкой и все толкует про то, какие были в старину искусные стрелки да хорошие охотники. А я так смекаю, что они у нас давным-давно всю дичь перебили. А я сегодня утром подстрелил прижирного оленя и уже отослал его со своим слугой в Эрнсклифф. Но вот что, Габи, я вам пришлю пол оленя для бабушки.
Покорно вас благодарю, мистер Патрик.
Правду говорят все, что вы добрая душа. Истинно обрадуете нашу старушку. Особенно дорого это будет ей, как доказательство внимания с вашей стороны. А уж вот бы одолжили, если бы сами пришли отобедать с нами. А то, я думаю, скучно вам одному в старой башне, покуда все ваши проживают в этом тоскливом Эдинбурге. Не понимаю, какая им охота оставаться среди длинного ряда каменных домов под сланцевыми крышами, тогда как могли бы жить среди родных зеленых холмов. Мое воспитание и образование моих сестер задерживали матушку в Эдинбурге на несколько лет, — сказал Эрнсклифф. — Но могу вас уверить, что я наверстаю потерянное время. — И верно, вы маленько принарядите старую башню, — сказал Габи, — и будете водиться со старинными друзьями и соседями вашего дома, как подобает настоящему лорду Эрнсклиффскому. Я должен вам сказать, что матушка... То есть, я хотел сказать бабушка, но с тех пор, как мы схоронили нашу родную мать, мы зовем бабку то бабушкой, то матушкой. Ну, так она уверяет, будто бы вы ей не очень дальняя родня. Это правда, Габи. И я завтра с величайшим удовольствием приду к вам обедать в Хейфуд.
Отлично сказано. Мы с вами такие близкие соседи и к тому же родственники.
И бабушка так жаждет повидать вас. Она то и дело поминает вашего отца и все еще рассуждает о том, как его убили в старину.
Тс, Габи, об этом лучше не поминать.
Эту историю следует предать забвению.
Я не знал. Кабы такая история случилась промеж нашего брата, мы до тех пор помнили бы о ней, покуда не довелось бы как-нибудь отплатить за убийство.
Впрочем, вам лучше знать, как делается в дворянском звании. Я слыхал, будто приятель лэрда Элисла убил вашего батюшку уже после того, как сам хозяин обнажил меч.
Ну, полно, перестаньте, Габи. Это была глупая ссора, повздорили из-за политики, да еще под пьяную руку.
Тут и многие другие обнажили мечи. Мало ли что было, невозможно разобрать, кто кого прежде ударил.
Во всяком случае, старый Элисла и помогал, и укрывал, и если бы вы были расположены отплатить ему за это, никто бы вас не осудил, потому что, как бы то ни было, у него на руках была кровь вашего отца. Да к тому же, кроме него, не с кого требовать ответа за это дело. А он, вдобавок, и прилатист, и якобит. Так что в нашей стороне постоянно ждут, что между вами выйдет какая-нибудь история».
«Как вам не стыдно, Габи?» — возразил молодой лэрд. «Считаете себя христианином, а сами подбиваете ближнего нарушить закон, возбуждаете к личной мести, да еще в такой глухой и болотистой местности, где Бог весть, кто может нас подслушать».
«Тише, тише!» — сказал Габи, подходя ближе к своему спутнику. «Я об этом и не думал совсем, но я угадываю, мистер Патрик, что именно связывает вам руки». Всем известно, что храбрости у вас довольно, а причина вашей сдержанности — не что иное, как серые очи красной девицы мисс Изабеллы Вэр.
«Уверяю вас, Габи», — отвечал его товарищ довольно сердито, — «что вы ошибаетесь, и с вашей стороны очень-очень нехорошо, что вы не только позволяете себе произносить, но даже подумать нечто подобное. Да и я и не намерен позволять, чтобы мое имя соединяли с именем какой бы то ни было девушки».
«Ну вот так и есть», — преспокойно заметил Элиот. «Ведь я же говорил, что не от недостатка храбрости вы такой смирный. Ладно, ладно, это не в обиду вам сказано. А только вот что еще скажу я вам по дружбе. У старого лэрда Элисла в жилах течет все та же старинная кипучая кровь, не то что у вас. Ему, небось, дело нет до новомодных воззрений. Будто тишь да гладь лучше всего.
Он, напротив, только о том и думает, как бы по-старому выехать в поле да подраться, да поколотить кого-нибудь. И всегда у него целая орава добрых молодцов, которых он кормит, поет и держит в порядке, а народ у него бодрый, бойкий, словно молодые жеребцы. Откуда берутся у него средства на это, никому не известно. Живет он широко, а доходов получает немного, однако же и в долги не входит. Ну, а ежели случится в нашем краю восстание, он, наверное, из первых выступит в поход. А он не таковский, чтобы забыть старые счеты, бывшие между вами. И я так полагаю, что он не прочь пощупать, крепка ли у вас старая башня в Эрнсклифе. «Ну что же, Габи, — отвечал молодой джентльмен, — коли ему вздумается попробовать, я постараюсь дать ему хороший отпор, как и предки мои не раз давали отпор кое-кому почище его». «Это так, это правда. Вот теперь вы говорите как следует мужчине», — сказал упрямый фермер. «И коли что такое случится, вы только прикажите слуге позвонить в большой колокол, что висит у вас в башне, и тотчас мы с братьями, да еще Дэви из Стенхауса, соберем своих людей и мигом явимся к вам на помощь». «Спасибо, Габи, очень вам благодарен», — отвечал Эрнсклифф. «Но я надеюсь, что в наше время уже не понадобится вести такую противоестественную и нехристианскую войну».
«Полните, сэр», — возразил Элиот. «Самая обыкновенная была бы соседская война, сущие пустяки. И ни на небе, ни на земле никто не подумал бы укорять вас за это в нашей глухой стороне. Ничего тут нет противоестественного. Напротив, оно и для нашего края, и для жителей вполне натурально. Не можем мы существовать так смирно, как лондонские граждане. У них, положим, и других дел много, а нам-то что делать, коли не воевать?»
«Ну, Габи, — сказал Лэрд, — для человека, твердо верящего в возможность сверхъестественных явлений, вы, право же, слишком смело беретесь направлять волю Божью, особенно если принять в расчет, через какие места мы идем».
«Раз вы сами не боитесь ходить через Мэклстон-Мур, чего же мне опасаться, Эрнсклифф?» — сказал Габи, несколько обидевшись. «Я и сам знаю, что тут водятся разные чудища и оборотни. Да мне что за дело? У меня совесть чиста. Вот разве случается иногда приволокнуться за девушками или на рынке провести кого-нибудь? Так ведь это грехи неважные. Конечно, самому себя хвалить неловко, а все-таки скажу, что я парень тихий, безобидный».
«А кто проломил голову Дику Тернбулу? Кто стрелял в Уилли Уинтона?» — молвил его товарищ.
«Что это, Эрнсклифф? Вы, должно быть, счет ведете чужим провинностям. Голова у Дика давно зажила, а мы с ним уговорились на воздвиженье опять помериться силами на ярмарке. Так что, значит, это дело полюбовное. А с Уилли мы и подавно опять друзья, бедный парень. Впрочем, и всего-то попали в него две или три дробинки. Я согласен хоть сейчас получить в себя такой заряд за бутылку виски». «А Уилли, бедняга, не здешний уроженец, он с равнины, и уж сейчас трусил, что до чудищ и оборотней, если бы и случилось нам встретить по дороге что-нибудь такое...»
«А ведь может случиться», — сказал молодой Эрнсклифф. «Посмотрите-ка, Габи, вон ваша старая колдунья стоит».
«Я говорю», — продолжал Элиот, негодуя на подобный намек, — «что хоть бы сама старая чертовка сейчас перед нами выросла из земли, я и то...» «Господи помилуй, Эрнсклифф, что это такое?»
Глава третья. «Черный карлик у болота, молви, как тебя зовут? Так и звать, кому охота, тут мой дом и мой приют». Лейден. Предмет, мгновенно прервавший поток отважных речей юного фермера, был такого рода, что даже его менее суеверный спутник на минуту вздрогнул и притих. Луна, успевшая взойти, пока они разговаривали, по местному выражению, ныряла в облаках,
и, появляясь изредка, проливала на окрестности непостоянный и смутный свет. Один из ее лучей, упавший на высокий гранитный столб, к которому они теперь приблизились, осветил у его подножия нечто похожее на человеческую фигуру. Она была ростом гораздо ниже обыкновенного и медленно передвигалась между больших серых камней, как будто собиралась уходить, но что-то искала или была прикована к месту печальными воспоминаниями, изредка издавая глухие, бормочущие звуки. Все это было так похоже на появление ожидаемого призрака, что Габи Эллиот остановился как вкопанный. Волосы на его голове встали дыбом, и он прошептал: «Это она и есть старая Элли! А что, не пустит ли в нее пулю, благословясь?» «Ради бога, не делайте этого!» — сказал его спутник, ухватившись за дуло ружья, которое тот уже поднял, начиная прицеливаться. «Ради бога, не стреляйте! Это, наверное, какой-нибудь сумасшедший бедняк! Не с ума ли вы сходите сами, что намерены к ней подступиться ближе?» — сказал Эллиот, в свою очередь, удерживая товарища, хотевшего идти вперед. «Надо же сперва хоть молитву прочесть! Вот только сейчас я ни одной припомнить не могу, но это мы успеем, покуда она сама к нам подойдет. Господи, да она и не очень спешит», — продолжал он, понемногу ободряясь под влиянием спокойствия своего товарища, а также и того, что призрак не обращал на них никакого внимания. Вон как переступает с ноги на ногу, словно курица на горячей решетке. «Я вам говорю, Эрнсклифф», — прибавил он шепотом, — «обойдем лучше кругом, там хоть и болото, да не глубокое, всего по колено, а лучше же мягкая дорога, чем плохая компания». Однако, невзирая на задержки и уговоры, Эрнсклифф продолжал путь все в том же направлении и вскоре очутился совсем близко от странного человека. При ближайшем рассмотрении он оказался еще ниже ростом, а именно немногим более 3 футов. И, насколько можно было судить при столь слабом освещении, почти такой же ширины в плечах. Общее очертание его тела было шаровидное, что происходило, вероятно, от какого-нибудь прирожденного уродства. Молодой охотник дважды окликнул это удивительное создание — но ответа не получил. Между тем его товарищ не переставал щипать его и тащить прочь, желая этим убедить, что благоразумнее будет идти дальше, не беспокоя своим присутствием существо столь необыкновенной наружности. Когда же Эрнсклифф в третий раз спросил, кто вы и что здесь делаете в такую позднюю пору, в ответ на это раздался вдруг пронзительный, дикий и скрипучий голос, который заставил Эллиота попятиться назад, а его спутника вздрогнуть.
«Проходи своей дорогой и не спрашивай ничего у тех, кто ничего не просит у тебя!»
«Что вы здесь делаете так далеко от всякого пристанища? Может быть, ночь застигла вас в пути? Если хотите идти за нами, боже сохрани, невольно вырвалось у Эллиота, то я дам вам ночлег в моем доме. Вот уж лучше бы я переночевал в одиночку на дне терраса», — проворчал опять Габи Эллиот.
«Проходи мимо», — повторил опять тот же голос, еще более жесткий от овладевшего им гнева. «Не нужно мне провожатых, и ночлег не нужен. Вот уже 5 лет, как я не бывал под кровлей человеческого жилья, да, надеюсь, и впредь никогда не бывать».
«Он помешан», — тихо сказал Эрнсклифф. «Он похож как будто на старого Хэмфри Эттеркапа, лудильщика, что потонул в этом самом болоте 5 лет тому назад», — сказал суеверный фермер. «Только Хэмфри был не так широк в плечах».
«Ступайте прочь!» — крикнул предмет, возбуждавший их любопытство. «Ваше человеческое дыхание отравляет мне воздух! Звуки ваших человеческих голосов режут мне уши, подобно острым кинжалам!»
«Господи, помилуй!» — прошептал Габи. «Как эти покойники ненавидят живых! Должно быть, его душа уж очень мучается, я так смекаю.
«Послушайте, друг мой», — сказал Эрнст Клифф, — «вы, по-видимому, о чем-то сильно горюете. Простое человеколюбие не дозволяет нам покинуть вас здесь».
«Простое человеколюбие!» — воскликнул странный человек, рассмеявшись презрительным смехом, более похожим на вопль. «Откуда у вас взялось это заманчивое словечко? Этот силок для ловли тетеревов? Это пошлое прикрытие самого обыкновенного капкана? Это привада, которую всякий дурак с удовольствием хватает и только проглотив, узнает, что под приманкой скрывался крючок, а зубцы его в 10 раз острее, чем у тех крючков, на которые вы ловите бессловесных животных, жертв вашей жадности».
«Говорю вам, друг мой», — сказал опять Эрнст Клифф, «что вы не в состоянии судить о положении, в которое себя поставили. Вы погибнете, оставшись один в такой глуши, и мы из сострадания должны принудить вас следовать за нами».
«Но я тут ни при чем», — сказал Габи. «Пускай призрак делает, что хочет. Оставьте вы его, ради бога».
«Кровь моя падет на мою голову, если я здесь погибну», — произнес незнакомец, но, заметив, что Эрнст Клифф подходит ближе и хочет взять его за руку, он прибавил: «А ваша кровь падет на вас, если вы хоть пальцем притронетесь к моей одежде и оскверните меня человеческим прикосновением».
Луна выплыла из облаков, и Эрнст Клифф увидел, что в протянутой правой руке этого человека блеснуло какое-то оружие, не то лезвие длинного ножа, не то ствол пистолета. Было бы безрассудно далее приставать к человеку, так хорошо вооруженному и произносившему такие отчаянные речи, тем более что молодому человеку пришлось бы в одиночку с ним справляться, так как товарищ его предоставил ему ведаться с призраком, как знает, а сам направился дальше по пути к своему дому. Итак, Эрнст Клифф повернулся и пошел вслед за Габи, по временам лишь оборачиваясь, чтобы еще раз посмотреть на мнимого помешанного, который, по-видимому, доведенный до ярости этими переговорами, бешено шагал вокруг гранитного столба, испуская дикие вопли и крики, странно отдававшиеся по всему обширному пустырю. Некоторое время молодые охотники молча шли своей дорогой, покуда в ушах их не замерли окончательно отголоски этих зловещих звуков, и, следовательно, они успели довольно далеко отойти от большого камня, в честь которого это урочище получило свое название. Каждый по-своему думал про себя о том, что они только что видели. Наконец Габи Эллиот воскликнул:
«Да, можно поручиться, что этот призрак, если только он призрак, и наделал, и сам натерпелся достаточно всяких бед, покуда был жив, коли его все еще так коверкает даже после смерти».
«Это какая-то бешеная мизантропия», — молвил Эрнст Клифф, отвечая на течение собственных мыслей.
«Так вы думаете, что это не дух?» — спросил Габи.
«Я-то? Конечно, думаю».
«Ну, теперь, пожалуй, и я начинаю думать, что он может быть живой. А, впрочем, не знаю. Я сроду не видывал ничего, что было бы так похоже на оборотня».
«Во всяком случае», — сказал Эрнст Клифф, — «я завтра приеду сюда посмотреть, что стало с этим несчастным».
«Среди белого дня?» — осведомился фермер.
«Ну, в таком разе и я, благословясь, пошел бы с вами. Да вот что, мы теперь на 2 мили ближе от моей фермы, чем от вашего дома. Так не лучше ли вам сегодня пройти прямо ко мне? А я пошлю своего работника верхом на пони сказать вашим домашним, что вы у нас ночуете. Ведь там, небось, никто вас не ждет, кроме прислуги да кошки».
«Будь по-вашему, друг Габи», — отвечал молодой охотник. «Мне в самом деле не хотелось бы ни прислугу тревожить, ни кошку оставить без ужина из-за моего отсутствия. А потому я вам буду очень благодарен, если вы пошлете работника в Эрнст Клифф, как предлагали».
«Ну, хорошо, это очень мило с вашей стороны. Стало быть, мы с вами вместе пойдем домой в Хейфуд». Вот будут рады вас видеть мои домашние. За это я могу поручиться».
Решив этот вопрос, они бодро пошли дальше, и когда очутились на вершине довольно крутого холма, Габи Эллиот воскликнул:
«Знаете, Эрнсклифф, как я рад каждый раз, как прихожу на это место. Видите свет там, внизу? Это огонь в окне нижних сеней, где сидит моя старая бабушка и, наверное, придет на своей прялке, а вон наверху другой огонек. Мелькает взад и вперед мимо окошек. Это хозяйничает моя кузина, Грейс Армстронг. Она делает в доме вдвое больше дел, чем мои сестры, и они сами признают это, потому что они придобрые и отличные девочки. Они говорят, да и бабушка подтверждает, что она всех их ловчее и проворнее с тех пор, как сама бабушка почти без ног. А братья мои, один поступил на службу к важному барину, а другой на Мосфадреге, на нашей дальней ферме. Он там присматривает за хозяйством не хуже меня.
Счастливы же вы, мой друг, что у вас так много хороших родных.
Да уж, это правда. Есть мне за что благодарить Бога. А скажите, пожалуйста, Эрнсклифф, вот вы были в коллегии и в университете в Эдинбурге, стало быть, учились в таких местах, где учат наукам как следует. Как по-вашему? Не подумайте, впрочем, чтобы этот вопрос касался меня лично, но я слыхал, как священник из Сент-Джона спорил об этом с нашим пастором. Дело происходило во время зимней ярмарки, и надо им отдать справедливость, оба говорили прекрасно. И вот священник уверял, будто грех жениться на кузине, а, по-моему, наш пастор гораздо тверже его приводил тексты из Священного Писания. Наш пастор ведь считается наилучшим богословом и самым искусным проповедником из всех городов отсюда до Эдинбурга. Как вы думаете, он был правее священника?
Без сомнения, все христиане протестантского исповедания почитают брак настолько свободным установлением, насколько указано Богом в книге Левита. Так что, по-моему, Габи, не по гражданским, ни по церковным законам не может быть препятствий между вами и мисс Армстронг.
«Пойдите вы со своими шутками, Эрнсклифф», — возразил его спутник. «Сами, небось, тотчас ощетинитесь, коли вас заденешь за живое. Я вас спрашивал совсем не из-за Грейс. Надо вам знать, что она мне по-настоящему не двоюродная, не троюродная, потому что она дочь дядиной жены от первого брака. Стало быть, вовсе мне не родня, а так, что называется, мы в свойстве. Ну вот мы пришли на Шиллинг-Хилл, и я теперь выстрелю из ружья, чтобы они знали, что я близко. Я всегда так делаю. Если бы я принес оленя, то выстрелил бы два раза. Один раз в честь дичи, другой за себя». Он выстрелил, и тотчас в окнах замелькали огни, как будто прошли через дом и остановились снаружи перед жильем.
Габи Эллиот указал Эрнсклиффу на один огонек, направлявшийся от дома, по-видимому, куда-то во двор.
«Это Грейс идет», — сказал Габи. «Она ни за что не пойдет встречать меня у дверей, а все-таки никто, кроме нее, не вспомнит присмотреть за тем, чтобы моим собакам было чем поужинать, бедняжкам».
«Любишь меня, люби и мою собаку», — молвил Эрнсклифф, цитируя известную пословицу. «Ах, Габи, какой вы счастливый человек!» Это восклицание сопровождалось таким вздохом, которого спутник его, как видно, не мог не заметить.
«Что ж, не я один счастливец на свете», — сказал Эллиот. «О, я не раз видал, как мисс Изабел Вэр оборачивалась и смотрела вслед одному молодчику, когда он проезжал мимо на скачках в Карлайле. Почем знать, что еще может случиться в жизни?»
Эрнсклифф пробормотал сквозь зубы какое-то замечание, но было ли это подтверждение высказанной мысли или наоборот, разобрать было трудно, да и сам бормотавший, кажется, не желал выяснять этот вопрос. Между тем они спустились с широкого затона, окаймлявшего подножие крутой горы, и очутились перед фермой под тростниковой кровлей, служившей скромным,
но прочным и удобным жилищем для Габи Эллиота и его семейства. В дверях виднелась целая толпа веселых лиц, но, завидев постороннего, они прикусили язычки и не высказали половины тех шуток, которые предназначались для поднятия насмех Эллиота, пришедшего с охоты с пустыми руками. Произошло легкое замешательство. Три красивые молодые девушки спрятались за дверь, подталкивая друг друга вперед и стараясь свалить друг на друга обязанность принять гостя и ввести его в дом. Впрочем, вероятно, каждая думала о том, как бы поскорее скрыться в свою комнату и немножко подправить свой туалет, чтобы не являться перед чужим человеком в домашнем платье, годном лишь в присутствии родного брата. Наконец, Габи энергически выругал их всех, правда, Грейс между ними не было, выхватил свечу из рук одной из деревенских кокеток, жеманившейся на пороге, и ввел гостя в семейный зал, или, лучше сказать, в большие сени, потому что этот дом в старые годы также играл роль защищенной крепости, и, следовательно, сборный зал был со сводами, с каменным полом и толстыми стенами, сырой и унылый по сравнению с веселыми гостиными нынешних ферм. Но теперь он был ярко освещен приветливым огнем камина, наполненного торфом и ивняком. И Эрнсклиффу показалось тут очень уютно, особенно после долговременной ходьбы в темноте по горам, пронизанным холодным ветром. Почтенная старушка несколько раз и в самых приветливых выражениях поздоровалась с гостем. Она была одета просто, но прилично. В большом чепце с висячими лопастями, в плотно сидевшем на ней платье из домашней шерсти собственной пряжи, как подобало вдове простого фермера. Но широкое золотое ожерелье и длинные золотые серьги в ушах изобличали в ней даму дворянского происхождения. Сидя в плетеном кресле в одном из углов у громадного камина, она распоряжалась вечерними занятиями своих внучек, а также двух или трех здоровенных служанок, которые, сидя позади своих барышень, усердно работали веретенами. Когда все как следует поздоровались с Эрнсклиффом и наскоро распорядились насчет некоторых добавлений к домашнему ужину, бабушка и сестры начали поддразнивать Габи Эллиота насчет его неудачной охоты. «Напрасно Дженни трудилась разводить огонь на кухне», — сказала одна из сестер. «Для той дичи, которую принес Габи, не стоило так хлопотать». «И правда, что не стоило», — подхватила другая. «На очаге оставалось довольно сажи. Если бы ее немножко раздуть, вот и готов был бы огонь, и всю сегодняшнюю добычу можно бы на нем зажарить».
«Да для этого и свечного огарка довольно, лишь бы его ветром не задуло», — молвила третья. «Будь я на его месте, я бы хоть ворону принесла домой, чем в третий раз являться, не найдя даже козьего рога, в который можно хоть трубить».
Габи повертывался то к одной, то к другой, взглядывая на них с грозно нахмуренными бровями. Но смеющееся выражение лица слишком явно опровергало этот притворный гнев. Наконец, чтобы их задобрить, он объявил о подарке, обещанном на завтра любезным гостем.
«Когда я была молода, — молвила старушка, — мужчина постыдился бы воротиться домой, кабы по бокам его лошади не висело по оленю, вот как нынешние скупщики возят телят. «Хорошо, кабы они для нас маленько оставили дичи, бабушка», — возразил на это Габи. «Эти ваши старые кавалеры-молодцы никак всю дичину в краю перебили».
«Нет, есть такие, что и нынче находят дичину. Это только ты не умеешь ее находить, Габи», — молвила старшая сестра, искоса взглянув на молодого Эрнсклиффа.
«Ну ладно, ладно, голубушка, всякому псу своя удача». «Вы меня извините, Эрнсклифф, это есть такая пословица. В другой раз его удача достанется мне, а моя ему. А мне нынче и вправду не везет. Целый день я шатался понапрасну, на обратном пути еще испугался.
То есть нет, не то чтобы испугался, а удивился, встретив оборотня. А как пришел домой, так и накинулась на меня целая вереница баб, которым целый божий день больше делать нечего, как сучить нитки веретенами, либо тыкать иголкой.